человеку как явлению во времени понятие прекращения бесспорно применимо, и эмпирическое знание непрекровенно указывает на смерть как на конец этого временного существования. Конец личности так же реален, как реально было ее начало. И в том самом смысле, в каком нас не было до рождения, нас не будет и после смерти. Но при этом смерть не может уничтожить большего, чем дано было рождением. Следовательно, не может она уничтожить того, благодаря чему только и стало возможным самое рождение. В этом смысле рожденный и возрожденный – прекрасное выражение. Но вся совокупность эмпирического знания предлагает нам одни явления, только на последнее, значит, распространяются временные процессы возникновения и уничтожения, а не на само являющееся, не на внутреннюю сущность. Для последней вовсе не существует обусловливаемой мозгом противоположности между возникновением и уничтожением. Здесь эта противоположность теряет смысл и значение. Внутренняя сущность таким образом остается недоступной для временного конца какого бы то ни было временного явления и постоянно удерживает за собою такое бытие, к которому неприменимы понятия начала, конца и продолжения. А подобное бытие, насколько мы можем его проследить, это в каждом являющемся существе его воля, так это и в человеке. Сознание же состоит в познании, а последнее в качестве деятельности мозга, то есть функции организма, относится, как я уже достаточно выяснил, простому явлению и поэтому кончается вместе с ним. Неразрушима одна только воля, чьим созданием или, вернее, отображением было тело. Строгое различение воли и познания с утверждением примата первой – это основная черта моей философии, вот единственный ключ к разрешению того противоречия, которое принимает различные формы и каждый раз с новой силой возникает даже в самом элементарном сознании того противоречия, что смерть – ваш конец, а мы, между тем, все-таки должны быть вечны и неразрушимы. Спинозовское «чувствуем и воочию убеждаемся, что мы вечны». Ошибка для всех философов заключалась в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в человеке они полагали в интеллекте, между тем, как на самом деле оно лежит исключительно в воле, которая от первого совершенно отлична и только одна первоначальна. Как я самым основательным образом показал во второй книге, интеллект-феномен, производный и обусловленный мозгом, и поэтому он вместе с ним начинается и кончается. Одна воля, начало обуславливающая, зерно явления, от форм последнего, к которым относится и время свободное, а следовательно и неразрушимое. Со смертью таким образом погибает сознание, но не то, что породило и поддерживало это сознание, гаснет жизнь, но остается принцип жизни, который в ней проявляется. Оттого всякому и подсказывает несомненное чувство, что в нем есть нечто, безусловно, неприходящее и неразрушимое. Даже свежесть и живость наших воспоминаний из очень далекого времени, из раннего детства, свидетельствует о том, что в нас есть нечто такое, что не увлекается потоком времени, не стареет, а пребывает неизменным. Но что такое это неприходящее, этого нельзя себе ясно представить. Это не сознание, но и не тело, на котором, очевидно, зиждется сознание. Это скорее то, на чем зиждется самое тело вместе с сознанием, то есть именно то, что, попадая в поле сознания, оказывается волей. Выйти за пределы этого непосредственного проявления ее воли мы, разумеется, не можем, потому что нам не дано перешагнуть за предел сознания И поэтому вопрос о том, что такое это неразрушимое в нас начало, поскольку оно не попадает в сознание, то есть что оно такое само по себе и безусловно, этот вопрос должен остаться без ответа.